симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Всех приветствую. Сегодня такой волшебный солнечный день. На самом деле будем мы говорить о красоте и о здоровье наших зубов и десен, дорогие друзья. Да, каждое утро мы видим себя в зеркало и хотелось бы видеть прекрасными, чудесными, с яркой, шикарной улыбкой, но, к сожалению, не всегда так происходит. Будем разбираться. Будем говорить о профилактике, о том, что если вдруг один-два зуба, ну, подумаешь, их нет где-то, забыли об этом. Чем это чревато? На самом деле здоровьем всего организма. У нас в студии замечательный гость, доктор медицинской наук, профессор, заслуженный изобретатель Российской Федерации, директор Института цифровой стоматологии Медицинского института РУДН, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ Самвел Владиславович Апресян. Здравствуйте.
Доброе утро.
Мы перед эфиром тут уже обсуждали, какие есть проблемы, что в статистику мы не полезем, но вопросы, конечно, их очень много вопросов по поводу, в принципе, зубного ряда целостного. Давайте с этого, кстати, начнем. Если не хватает один, два, ну, максимум три зуба, нет, внизу или сверху, чем это чревато для человеческого организма? Потому что, казалось бы, ерунда какая. На самом деле органы ЖКТ и все остальные тоже как-то себя не очень хорошо чувствуют.
Весь наш организм – это единое целое. И даже отсутствие одного зуба, да что говорить про отсутствие, даже одна неправильно установленная пломба, она может нанести урон не только зубному ряду, либо полости рта, но и в целом организму. Отсутствует один зуб, у нас начинает смещать все соседние зубы в сторону отсутствующей. Происходит искривление положения зубов в зубном ряду. В связи с этим происходит неправильное перераспределение нагрузки при жевании, при приеме пищи. Соответственно, происходит у нас дисбаланс височно-нижнечелюстного сустава. И впоследствии это приводит к болям, к дискомфорту и к нарушению качества жизни наших пациентов. Поэтому все должно быть гармонично. Должен стоять зуб в зубном ряду, пришлось его удалить, нужно на его место обязательно поставить другой.
По поводу зубов мудрости. Вот вопрос от наших слушателей. Вообще, нужны они или сразу капитально удалять? Ну вот почему к ним такое отношение?
Сразу удалять, естественно, не нужно, потому что...
А некоторые же говорят, смысл лечить нет, давайте удалим, если там вдруг где-то чего-то как-то.
В большинстве случаев это справедливое мнение, что лечить, заниматься лечением, депульпировать такие зубы смысла нет. Но в большинстве случаев зубы мудрости не участвуют ни в каких процессах полости рта, ни в фактах жевания, речи и так далее. И, наверное, в 90, если не более процентов случаев, когда начинают прорезываться зубы мудрости, и если им не хватает места в зубном ряду, они начинают подталкивать соседние зубы. И это как раз-таки тот момент, когда происходит смещение и искривление зубного ряда. И очень важно не упустить этот процесс, потому что потом это приведет к использованию брекетов, элайнеров, изменению положения зубов и очень долгому процессу лечения. Поэтому в большинстве случаев, да, зубы мудрости, они удаляются, и в этом нет ничего критичного. Это рудимент. Когда пациенты с аппендицитом попадают в больницу, его не лечат.
Да.
Аппендикс удаляют.
Это правда. Так, по поводу вообще заболеваний полости рта. Вообще, вот если такой, ну, процент взять с пародонтитом, например, с пародонтозом, вообще в чем разница и как часто сталкиваются взрослые с такими заболеваниями?
Пародонтоз – это такое больше уже системное заболевание, и пародонтит более локальное. Это многие считают, что это хроническое, это на самом деле хроническое заболевание, и существует два мнения, лечится или не лечится. И на сегодняшний день пародонтит имеет ряд необратимых процессов, то есть у нас происходит убыль костной ткани, у нас происходит заболевание, мы наблюдаем заболевание слизистой оболочки, десен, и очень важно своевременно остановить этот процесс путем проведения специализированных процедур в стоматологическом кабинете, потому что кость сама, она вряд ли вернется обратно. Но необходимо проводить процедуры костной пластики. Необходимы специальные процедуры проводить для десен. И таким образом есть все шансы, что весь процесс можно купировать. И далее не давать ему распространению, потому что последствия неконтролируемые нелеченного пародонтита, пародонтоза.
Да.
Да, потому что мы здесь немножко с вами тоже запутались в терминах. Все-таки пародонтит – это воспаление периапикальных тканей вокруг верхушки зуба, а пародонтоз – это уже более системное заболевание, которое затрагивает и костную ткань, и слизистую оболочку рта. И пародонтит, когда у нас происходит процесс либо некачественного лечения зуба, либо травматичный эффект, то вокруг верхушки зуба у нас идет воспаление. И существует много методов и хирургических, и терапевтических по лечению пародонтита. Поэтому это, конечно, менее такое страшное заболевание. Оно излечиваемое.
Да.
Оно не поддается особой сложности в лечении. В отличие от пародонтоза, все-таки это уже идет системное заболевание общее, когда имеет ряд факторов, усугубляющих его. Это и гормональные сдвиги, это и сахарный диабет, и все это усугубляется. И вот это уже более такое серьезное заболевание.
Угу. Вот вы сказали как раз сахарный диабет. Я понимаю, и остеопороз, это вообще такие сложные, да, мне кажется, пациенты. Это мы сейчас, мы чуть попозже про имплантацию будем говорить. Угу. Но это да, это правда, все заживляет очень, ну, тем более, если человек в ремиссии только недавно зашел, если, не дай бог, какие-то рецидивные моменты в заболевании, это же достаточно, ну, серьезный процесс. И как раз с пародонтитом тоже, вы же с такими пациентами работаете, правильно?
Да, активно. Потому что очень важно, чтобы пациенты не путали понятие периодонтит, да, и пародонтит.
В чем разница?
Ну, периодонтит – это все-таки, когда у нас идет воспаление околоверхушечное зубов. Пародонтит – это уже у нас эти заболевания присоединяются к слизистой оболочке. И третье понятие – пародонтоз. Они все схожие по звучанию, но они все абсолютно разные по своему течению, по степени тяжести и по методу лечения. Но самое важное в данном случае – не забрасывать момент и не оттягивать поход к своему доктору.
Вот. Как часто вообще, какие симптомы должны просто подтолкнуть бегом, побежать к своему стоматологу? А вообще, кстати, знаете, свой стоматолог. Я понимаю, что для женщины свой гинеколог – это врач номер один. А вот со стоматологией у нас как-то, сейчас, конечно, меняется обстановка, но так, ну, куда надо записаться, там, кому, сначала к одному стоматологу, потом в другую клинику стоматологу. Как своего найти, по каким показателям?
Вы знаете, у нас в специальности, как, наверное, в любой врачебной специальности, первую роль, первое место занимают рекомендации.
Сарафанное радио.
Совершенно верно.
Да.
И поэтому исключительно путем рекомендаций друзей, коллег можно в первую очередь пойти к доктору, которого рекомендует, и уже в процессе консультации понять, насколько нравится уровень доктора, уровень лечебного учреждения, где работает доктор. И таким образом вот это так называемое в кавычках понятие «свой доктор», оно на сегодняшний день очень востребовано, когда пациенты действительно с разных концов, да не то что города, а с других городов, прилетают к конкретному доктору.
Да, даже с других стран, честно
совершенно
говоря,
даже
знаю,
да,
потому что все к своему доктору вперед из песни. Итак, первые симптомы, которые должны насторожить. Ну, по рекламе у нас знают. Почистил зубы, сплюнул с кровью, например, все, у тебя начало пародонтоза.
Кровоточивость десен,
да,
неприятный запах изо рта. В зеркало пациенты часто наблюдают гипертрофический воспалительный процесс на деснах. Все это говорит о том, что необходимо обратиться к специалисту, к доктору, потому что зачастую даже заболевания, не зачастую, а всегда заболевания желудочно-кишечного тракта, они также проявляются в полости рта. Поэтому, в принципе, пародонтоз, пародонтит, не берем про периодонтит, опять-таки,
да,
мы сейчас наших слушателей запутаем в разных, в похожих, но абсолютно разных терминах. Важно просто ходить на профилактические осмотры к доктору, и в таких случаях доктор всегда сможет увидеть и своевременно предотвратить развитие этих заболеваний.
Угу. А почему зубы становятся прозрачными? Слушайте, мы сейчас давайте и про гигиену в том числе поговорим, потому что перед эфиром общались, что многие на самом деле не умеют чистить зубы. Ну, даже взрослые, казалось бы, люди, да? Потому что вроде бы, ну, видео смотрели, знают, как правильно щеткой. Кстати, какая лучше щетка? Электрическая либо обычная? Тут, мне кажется, мнения вообще разделяются не только пациентов, да, но и стоматологов. Кто-то говорит, не-не-не, не умеет чистить он электрической щеткой, он чистит просто эмали, все, потом будут другие проблемы. Другие говорят, как получится, потом придете на гигиеническую чистку зубов. Кстати, тоже о ней будет вопрос. Как часто делать, в каких случаях?
Знаете, говорить о том, какая щетка лучше, электрическая или мануальная,
да,
это нельзя говорить в общем. Нужно разбирать частности, потому что... Давайте смотреть правде в глаза. Рекомендуемый срок, нерекомендуемое время даже чистки зубов составляет там порядка 2 минут. Ну, сколько процентов населения 120 секунд чистит зубы? Наверное, небольшой процент. Электрическая зубная щетка или ультразвуковая зубная щетка, да, она делает движение за человека. Это превращается в какую-то такую интересную игру. Некая степень лени, наверное, здесь все-таки проявляется. Но как бы это комично ни звучало, не то, что говорить про электрическую зубную щетку, но даже про обычную мануальную зубную щетку, это должна быть рекомендация доктора, потому что как мы привыкли выбирать зубную щетку и пасту там. Либо это агрессивный маркетинг в интернете, в социальных сетях, красивые разноцветные тюбики, различные вкусовые добавки, известные публичные люди рекламируют, и все, все побежали в магазин покупать эти зубные там щетки или пасты, хотя никто ничего не знает достоверно из пациентов, что это за пасты с щетками, насколько они хорошие, а может быть они вредные, потому что каждая зубная паста имеет свою абразивность, и никто об этом никогда не задумывается, хотя... Все серьезные производители профилактических средств, они всегда указывают индекс абразивности на своих зубных пастах. И нельзя одну и ту же пасту рекомендовать и маленьким детям, и взрослым. И поэтому доктор подбирает и зубную щетку, и рекомендует зубную пасту. Потому что вы совершенно справедливо отметили, что неправильное или, может быть, даже иногда несвоевременное использование электрической зубной щетки действительно может нанести... урон эмали. И поэтому, потому что эмаль у всех разная, у детей она одна, у взрослых другая. Состояние зубов у нас зависит от многих факторов, начиная от качества воды, которую мы пьем, от пищи, да, которую принимаем, заканчивая местностью, где мы живем, плюс гормональные сдвиги, особенно после беременности. Многие молодые мамы жалуются, что начинает у них... как они говорят, портится и крошится зубы, это естественный процесс, просто очень важно своевременно его предотвращать и контролировать.
Угу. Вот вы сейчас как раз очень важный момент подняли, то есть если вдруг, ну вообще после родов нужно же бегом к специалисту сходить, само собой, к своим, когда это можно, к гинекологу, да, к мамологу, само собой, к терапевту, угу, и к стоматологу, потому что очень часто как раз женщины теряют зубы, угу, после беременности. Почему такое происходит?
Ну, в основном к нам приходят пациенты, которые либо планируют беременность, либо уже беременны, проводится санация полости рта, и, соответственно, мы готовим будущую маму к появлению малыша. Но очень часто, когда после родов приходят пациентки и жалуются на то, что начинают, как вот говоря простым языком, крошиться зубы, портятся. Это связано со многими факторами, один из которых – это сильные гормональные процессы в организме, которые происходят в процессе родов. И ничего критичного, ничего необратимого в этом процессе нет. Нужно просто вот найти в себе силы и время, спустя там небольшое количество времени после родов, обратиться к доктору.
Интересный вопрос по поводу бруксизма и имплантации. Если это заболевание есть, то что делать, если планирую ставить имплантат?
Ну, знаете, на сегодняшний, да, день, с учетом современных технологий, опыта, навыков и знаний специалистов, хороших специалистов, нету абсолютно каких-то противопоказаний к имплантации. Бруксизм имеет ряд факторов, один из которых – это неврологический фактор. И поэтому врач-стоматолог, он занимается не только лечением зубов, он оценивает в том числе и общесоматический, и психологический статус пациента. Поэтому иногда рекомендация обратиться к неврологу не должна пугать или, не дай бог, оскорблять пациента. Это направлено, наоборот, на благо его здоровья. Поэтому... факторы, которые препятствуют установке имплантатов, в частности, бруксизм, это не является противопоказанием, потому что имплантация, я говорю сегодня, на сегодняшний день на таком уровне, использование современных цифровых технологий достигли такого уровня, что позволяет абсолютно грамотно, тщательно спланировать. Единственный вопрос заключается в том, что иногда перед самой процедурой имплантации необходимо провести ряд подготовительных этапов, процедур, которая заключается в лечении сустава, в использовании специальных кап, которые помогают снять чрезмерную нагрузку у пациентов, и в том числе и подключение даже ботулотоксинов и других препаратов, которые позволяют расслабить мышцы для того, чтобы в конечном итоге привести к более гармоничному смыканию зубов верхней и нижней челюстей.
Спрашивают про отбеливание, за или против?
Ничего, ни за и ни против, но ничего плохого в этом не вижу. Правильное отбеливание качественными материалами и оборудованиями и исключительно в условиях клинического кабинета, проводимое доктором, оно безвредно и никакого урона при правильном подходе не наносит.
Тут спрашивает Нигматуллин, задумываюсь всегда, чищу обычной щеткой в три фазы, чистка десен по кругу горизонтально. Пасту убираю с умом, меняю их через пару месяцев. Не реклама, но отличная паста президент Платрокс. Наши производители с разными вариантами абразивности. Сейчас столько, на самом деле, вариантов вообще паст, каких да? только производителей нет. А вы, кстати, сказали, что абразивности, вот индекс, это вот только-только-только сейчас у нас
нет, будет в ближайшем будущем. Абразивность, да? она да. существовала всегда, это так. не только зубной пасты, многие вещества, многие компоненты имеют свою абразивность. И каждая зубная паста, она, естественно, тоже имеет свою степень абразивности. Единственное, что десятками лет в России не было своего индекса абразивности, все производители, не только российские, но со всего мира, они отправляли зубные пасты на исследование в Индиану, США, где им определяли уровень, степень RDA, индекс RDA, это индекс абразивности. Но мы в нашем университете «Дружба народов» вот года полтора, наверное, назад разработали собственную методику изучения абразивности, назвали его «Российский индекс абразивности», и он прошел успешно все необходимые клиникой лабораторные и экспериментальные исследования. Угу. И в настоящее время готовится к выходу первый ГОСТ по изучению индекса абразивности. Многие производители российские уже на сегодняшний день на своих зубных пастах указывают этот индекс. И либо на коробках с зубными пастами, либо в интернете можно будет найти шкалу, чему соответствует конкретный индекс абразивности. Потому что то ли это паста зубная для деток от 0 до 3 лет, то ли для взрослых, то ли для чувствительных зубов, либо для с отбеливающим эффектом, потому что степень абразивности в десятки раз разнится между детской пастой условно и отбеливающей пастой.
Да.
Поэтому здесь очень важно подобрать тот продукт, который будет полезен.
Спрашивают, а где на упаковке искать индекс абразивности? Добрый день.
Где-то должен быть указан, да. Сзади, где указано все мелким шрифтом, да. Но я знаю, что RDA указывали многие производители. Потом последние несколько лет этот абразивность не исследовалось, не изучалось, потому что не отправлялись зубные пасты на исследования. Однако сейчас, вот, по крайней мере, к нам обращается немало производителей с целью вот, определения российского индекса абразивности. И мы очень надеемся, что в течение ближайших там, месяцев трех мы увидим первый ГОСТ. Мы на это очень рассчитываем.
Мы все на это рассчитываем. Молодцы наши вообще производители, наши ученые. Прекрасно. Вредно ли чистить зубы зубным порошком? Ох, мы помним все эти наши мультики. Зато да. очищает до скрипа. Вот.
Вы знаете,
это точно. Вместе с эмалью.
Да. Я скажу так. Мне сложно говорить объективно, потому что сам я никогда не чистил зубным порошком. Но мы все должны понимать, что из себя представляет порошок и частицы этого порошка, какой урон и микроцарапина наносит эмали зуба. Любое повреждение поверхности эмали приводит к дальнейшему усилению возможности появления кариозных процессов. Поэтому вопрос, а зачем? Там лет, наверное, 25-30 назад, даже больше, когда был некий дефицит или недоступность хорошей зубной пасты, это, наверное, было бы актуально. Но на сегодняшний день разнообразие зубных паст позволяет подобрать то, что будет комфортно в использовании, но самое главное, чтобы это был полезный продукт, потому что, к сожалению, наблюдаю на рынке сегодня некоторую продукцию, которая только за счет вот такой агрессивной рекламы и маркетинга производит впечатление на людей, но как бы здесь нужно очень внимательно и аккуратно быть, чтобы не было печальных последствий.
Вот, кстати, по поводу печальных последствий. Ирригатор необходим или не нужен?
Он не то, что жизненно необходим, но мы рекомендуем пациентам использовать ирригатор, потому что при использовании зубной щеткой и пасты все равно, как бы мы ни старались, не все, вот как в рекламе говорится, труднодоступные места мы достанем, да. Ирригатор же позволяет более тщательнее проводить такую индивидуальную гигиену. Поэтому мы рекомендуем, и мы также с нашими врачами в нашем центре МАРТИ, мы постоянно вот подбираем тот или иной ирригатор, потому что у нас есть, у нас в основном очень такие ответственные пациенты, которые даже там имеют портативный ирригатор, который в поездке постоянно с собой берут.
До такой степени. Умк спрашивает, сегодня был у стоматолога, озвучил проблемы с дёснами. Они не кровоточат. Что порекомендуете?
Проблема с дёснами.
Проблема, а что конкретно, да?
Да, вот тут я не совсем понял. Если проблема с дёснами, что тогда порекомендовать? Продолжать ходить к доктору, да, и чистить зубы.
И рассказать нам более подробно, что там происходит, потому что все что угодно может быть проблема с дёснами. Мне стоматолог после того, как я поставил импланты, имплантат, правильно?
Имплантат.
Имплантат. Так. Да. Подскажите, секундочку. Мне настолько рекомендовал необходимость его использования. По поводу ирригатора как раз сейчас говорят.
Это обязательно. После имплантации это прямо обязательно, потому что коронка устанавливается на имплантат, и под ней больше, чем под своим зубом, есть риски, что будет скапливаться пища, соответственно, возникать микробный фактор, поэтому с имплантатами это, конечно, обязательно использовать нужно.
Использую ирригатор супер 3 раза в неделю. Подскажите, а заменяет ли зубная нить ирригатор и наоборот?
Нет, это абсолютно разные вещи, потому что зубная нить мы рекомендуем пациенту в течение дня носить с собой, потому что вы на учебе, на работе перекусили, и не всегда есть возможность там использовать ирригатор. Я скажу так, она заменяет зубочистки, которые на сегодняшний день являются главным врагом не только стоматологов,
но и пациентов. Вот тут Наталья как раз спрашивает по поводу деревянных или пластиковых.
Вообще никакие, потому что вы должны понимать, что зубочистки, если застряла пища между зубами, и пациент пытается ее оттуда достать, в лучшем случае, что может возникнуть, что он просто поглубже под десну остатки пищи протолкнет, а это будет в дальнейшем возникать мощнейший микробный фактор и, соответственно, воспаление десен. А в худшем случае есть риск повреждения, травмирования слизистой, и поэтому мы категорически не рекомендуем и призываем не использовать зубочистки, пластиковые, деревянные, какая разница.
По поводу ополаскивателей для полости рта, необходимы они или это уже пережиток? Почему пережиток?
Нет, это не пережиток. Знаете, очень частый вопрос возникает, вот ирригатор. Нужно специальные средства туда заливать, либо можно обычную воду. Знаете, нет необходимости, опять-таки, это мое личное мнение, вот постоянно использовать ирригатор со специальными средствами. В качестве профилактики существуют вот те же ополаскиватели, да, которые с освежающим эффектом, с эффектом лечения воспаленных десен. Они разные. И в качестве профилактики использовать, например, в ирригаторе вместо обычной воды там 1-2 раза в неделю специализированную, направленную на что-то, да. Ополаскиватели нет, это не пережитки, это особенно для пациентов, которые курят, пьют кофе, и ополаскиватели с освежающим эффектом, они, конечно, очень здорово помогают.
Расскажите, пожалуйста, о современных винирах, планируя.
Виниры сегодня, изготовление виниров на сегодняшний день, оно действительно находится у нас, у российских стоматологов, на очень высоком уровне, потому что очень много я смотрю работы зарубежных коллег, посещаю в том числе стоматологические клиники за рубежом, и в общем целом, российская стоматология, она, конечно, на очень высоком уровне. И изготавливать виниры, многие почему боятся это, думают, как можно, по-простому говоря, стачивать свои зубы, нам страшно, а нет. Наоборот, установка виниров и коронок зачастую спасают зубы и продлевают им срок службы. И виниры сегодня, особенно с цифровым планированием, с которым мы, например, в нашей клинике работаем, они позволяют просто феноменально заранее согласовать дизайн улыбки, минимальное препарирование собственных зубов и кратчайшее там быстрое изготовление этих виниров. Поэтому, да, рекомендуем, и ничего плохого в этом нету.
Спрашивают, раз и навсегда не ставится или нет?
Вы знаете, это керамика, биосовместимый инертный материал, который становится, по сути, одним целым с зубом. И нету сроков наблюдения, чтобы кто-то сказал, что, скажу по собственному опыту, я виниры использовал там лет 14-15, потом просто там перешли мы на коронки, вот и все. Поэтому 15-20 лет при должном уходе все прекрасно состоит.
Просто восторг, на самом деле. Сейчас на новости уходим, узнаем, что в стране и мире происходит. После отвернемся и продолжим.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы о здоровье зубов, десен и о многом чем другом. Конечно, полностью о здоровье нашего организма. Потому что если есть проблема с зубами, все думают, да ерунда какая-то, не ерунда. Проблема начинается с организма, со всех сторон. Желудочно-кишечный тракт. Кстати, а у меня вот вопрос к нашему гостю еще раз хочу представить. У нас в студии доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ, директор Института цифровой стоматологии Медицинского института РУДН, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ, Самвел Владиславович Апресян. Вот если вдруг, на самом деле, тот же герб существует, да, ведь такое заболевание, которое влияет на состояние зубов, заброс как раз кислой среды в полость рта. Как стоматологи работают с такими пациентами?
Ну, мы все врачи, не только стоматологи, мы работаем в связке, в команде.
Да.
Поэтому очень часто перенаправляем пациентов, если видим наличие сопутствующих общесоматических заболеваний, и к врачам ЛОР. Это наши, там, так сказать, ближайшие соратники, с кем мы всегда работаем, в том числе и гастроэнтерологам, и кардиологам зачастую. К сожалению, нередко и к онкологам тоже отправляем, потому что врачи, по факту являются одними из первых специалистов, которые обнаруживают начальной стадии онкологического заболевания. Они очень часто проявляются на слизистой оболочке полости рта.
На самом деле онкологи очень благодарны таким специалистам, потому что иногда бывает, что стоматологи пропускают, где-то что-то начинается. А тут он к настороженности номер один. Потому что ты видишь картину, да. Человек не знает, а там уже процесс идет во все.
Да, к сожалению, такие случаи тоже у нас встречаются.
Ну, про поводу имплантации будем говорить. Тут уже сразу вопрос от слушателей с такими вот как раз интересными моментами. Импланты европейских, имплантаты и прочих производителей китайские, в основном, по вашему мнению, сильно отличаются по качеству? Или тут больше зависит от квалификации стоматолога, который их ставит? И кто из производителей, опять же, по вашему мнению, сейчас лидер в этой области? И стоимость же сильно отличается?
Стоимость отличается сильно, потому что тут мы с вами до эфира обсуждали про стоимость стоматологических услуг, и когда пациенты видят суммы и справедливо считают, что это дорого. Мы тоже понимаем, что это дорого. Мы же тоже лечимся зубы,
конечно. В конце концов.
Но не все, к сожалению, зависит от нас. Есть ряд факторов и экономических, и геополитических, и стоимости расходных материалов. И говорить о том, что все зависит исключительно от рук специалиста, зависит большая часть. Но и от материала, в данном случае от имплантата, конечно, тоже много зависит, потому что на сегодняшний день рынок заполонило огромное количество китайских, корейских имплантатов. Безусловно, среди них есть очень достойные образцы, прям очень достойные. Мы же, по крайней мере, в нашей клинике работаем на двух системах, и почему мы выбрали именно их? Потому что по этим имплантатам существуют многолетние десятки лет наблюдений клинических, то есть это не те компании, которые появились год, два, три или пять назад, это действительно имеет историю там 10-15 лет, и это дает нам основание, учитывая, что у меня большая часть вот врачей в коллективе это не только хорошие клиницисты, но это еще и ученые, потому что мы постоянно в нашем центре проводим в том числе и научные исследования, разрабатываем новые методы лечения, устройства, получаем патенты регулярно, и мы с точки зрения науки для нас очень важны многолетние клинические наблюдения. И когда мы видим результат, и мы понимаем, что имплантат действительно хороший, мы можем не переживать и устанавливать его пациентам, то в таких случаях остальное все зависит от квалификации и от технологий на сегодняшний день, которыми владеет врач. Но даже и очень хорошие, и самые дорогие имплантаты, они бывают, что отторгаются. И это довольно-таки не то, что исключение, такие случаи бывают, и влияет на это ряд факторов. И если у пациента отторгся имплантат, это абсолютно не значит, что доктор его плохо поставил. Конечно, да, такие случаи тоже есть, когда у нас врачебная ошибка присутствует. Но зачастую очень много факторов, таких как общее состояние организма пациента, гигиена полости рта после имплантации, соблюдение рекомендаций доктора, потому что после сложных костно-пластических манипуляций, когда подсаживается кость, устанавливается несколько имплантатов, и пациенту говорят, ну, нельзя курить в течение там нескольких недель. И пациент так говорит, доктор, хорошо, ага, и я там лично наблюдал, там выходит за пределы клиники, и после такого стресса операции тут же закуривает сигаретку. Не ходить в бане, не заниматься спортом, а у нас как бы авось пройдет, меня не коснется. А потом приходят пациенты и говорят, ой, вы знаете, у меня торгся имплантат. Естественно, ни одна уважающая себя клиника не оставит пациента один на один со своей проблемой. Естественно, всегда входим в положение, всегда помогаем, всегда исправляем ситуацию. Но такие случаи бывают, если у кого-то из слушателей отторгся когда-либо, либо произойдет. Не надо пугаться, это ничего смертельного в этом нету, это текущий, это организм, и организм может по-разному реагировать. Упал иммунитет, перелет вы совершили сразу после операции, вдруг. Да много-много-много факторов, которые могут повлиять, ну, ничего смертельного нет, все поправимо, все в конечном итоге приведет к здоровой улыбке и здоровым зубам.
А, кстати, аллергических реакций на имплантаты видели, нет? Случается?
Или очень редкая? Вы знаете, если мы говорим про качественные имплантаты, да, почему я говорю, что мы только с такими стараемся работать, то здесь, в принципе, я не наблюдал, не знаю и предполагаю, что это исключен такой вариант, потому что имплантат состоит из титана. Существуют там различные там попытки внедрения цирконевых имплантатов, но это все как бы мы не будем серьезно рассматривать. Ага. Мы говорим, что имплантаты все, они изготавливаются из титана. А титан на сегодняшний день, ну, самый биосовместимый материал с организмом. Другое дело, что коронки на имплантат, которые потом устанавливаются, керамика, которая на этих коронках, и красители, которые раскрашиваются сама коронка, индивидуализируются, они могут вызывать аллергические реакции. Но это очень маленький процент таких пациентов. Я наблюдал, когда сильное проявление аллергических реакций, мы в таком случае были такие, там, по-моему, 1-2 пациента у нас, направляем в специализированную лабораторию, которая определяет аллергены, которые вызывают, определяем на что, и заменяем либо красители, либо керамику, то есть выходим из ситуации, и в конечном итоге мы завершаем благополучно процесс лечения.
Спрашивают, имплантация очень дорогая, есть ли более бюджетная замена?
Знаете, к большому сожалению, замена только одна, это съемная конструкция, съемный протез, это если говорим про несколько отсутствующих зубов. А другая альтернатива, она более радикальнее, она более такая, можно сказать, старая, и, ну, мы, по крайней мере, это не делаем в клинике, когда есть отсутствующий зуб, и препарируется, ну, по-простому говоря, обтачиваются два соседних зуба, изготавливается мостик. Во-первых, там уже получится три коронки, а не одна, и там не очень сильно дешевле. Но, во-вторых, это радикальный метод ради отсутствующего одного зуба травмировать и одевать коронки на два соседних, это неправильно. И здесь очень важно посчитать, я всегда пациентам говорю, когда вопрос стоит стоимость, я говорю, знаете, насколько все это, можно с двоякой стороны посмотреть, да, на стоимость услуги. Когда выходит новый телефон стоимостью 150 тысяч, мы бежим, покупаем его, пользуемся год, ну, может быть, полтора, потом меняем на новый. А тут почему гигиена стоит 15-20 тысяч рублей? Это дорого. Поэтому понятие «дорого» мы привыкли, многие из нас, к своему здоровью относиться. Ну, ладно, это пройдет, но я хочу дорогую машину себе, дорогой телефон себе. Поэтому каждый для себя выбирает сам.
Угу. Мы, кстати, перед эфиром говорили про здоровье друзей наших меньших, да, животных, да, что люди, да, когда питомец в семье, что-то с ним происходит, не, да, экономит вообще от слова совсем. Даже не смотрит и не понимает, что и как, а ветклиники – это вообще отдельная система в мире знаков.
К сожалению, тоже столкнулся не очень хорошо,
да,
с ветеринарными клиниками.
Вот, вот, и я в том числе. Мне кажется, большинство так. Ну вот, ну, а вот на здоровье своем как-то вот уже начинает каждый, а вот это вот дорого, то дорого.
Вы знаете, когда возникает дорого? Когда с ранних лет мы кричим, в специалисты, что тебе нужна профилактика. Ходите на профилактику.
Не хотим,
приходите на профессиональную гигиену. У вас кариес, надо лечить. И это все запускается до тех пор, пока удаляет, приходится удалять уже один зуб, другой. И это, естественно, дорого. И чем все должны понять. Намного дешевле, даже с точки зрения экономики, бизнеса, называйте как хотите, намного разумнее, дешевле и проще приходить раз в полгода на профилактику, посмотреть, что все хорошо. Если что-то появилось, какой-то кариес, какой-то воспалительный процесс, с минимальными усилиями физическими, финансовыми затратами это устранить, чем через несколько лет это все как снежный ком накопится, и тогда это, как говорится, я всегда говорю, читаю лекции, когда студентам-ординаторам, я говорю, пациенты все приходят в жутком стрессе, потому что я несколько лет изучал факторы первичной консультации и факторы стресса у пациентов. Мы замеряли этот уровень стресса, находили различные элементы, эффекты для снижения стресса у пациентов на первичном приеме, во время лечения.
Да.
Я говорю, пациент заходит в клинику в жутком стрессе по двум причинам. И в студенты хором. Я говорю, первое, говорит, что будет больно. Я говорю, правильно. А второе, что будет дорого. Я говорю, тоже правильно. И поэтому
да,
оба
правда.
Фактора можно устранить.
Кстати, мне кажется, по поводу «будет больно», мужчин там 90%.
Да, да.
Потому да. что все, что угодно, мне кажется, поэтому и сейчас же, по-моему, имплантация под седацией полностью
нет,
существует.
Зачем? Нет, нет, можно, а
да.
зачем?
Боятся же.
Ну, смотрите, мы пациентам объясняем.
Да.
Во-первых, все стали относиться к седации, к наркозу, как вот просто выпить стакан воды.
Да, ничего страшного.
Абсолютно. Но должны понимать, это полноценное воздействие на организм. Нужно делать по показаниям.
Забывают об этом, конечно.
Они об этом забывают. Но на сегодняшний день, вот, по крайней мере, по нашей практике, нашей клинике, у нас процедура установки имплантации занимает в среднем 15 минут. Потому что у нас идет ряд подготовительных процедур в виде 3D-сканирования зубов, компьютерной томографии, дальше мы в специализированных 3D-программах изготавливаем на 3D-принтере. Это все в условиях нашей клиники. На 3D-принтерах печатаем цифровой навигационный шаблон, потому что до этого мы на компьютере расставляем, как должен быть стоять имплантат.
Так.
Потому что, не дай бог, как часто бывает на глаз, когда ставят, поставили имплантат, он тут через щеку вышел, то он неправильно установлен, потом доктору-ортопеду сложно установить коронку, либо невозможно даже бывает выкручивать этот имплантат. Здесь виртуально мы расставили имплантат, виртуально, заранее спроектировали коронку будущую, которая потом будет установлена, на 3D-принтере распечатали шаблон, поместили в полость рта, припасовали и установили имплантат. В среднем минут 15 установка одного имплантата.
Вот это да.
Самое неприятное, что может быть во всей процедуре, самое неприятное, это укольчик анестезии. И то место укольчика сегодня смазывается специальным вкусным гелем, который даже укольчик не чувствует.
Это что ж такое? Вот подтверждают, стоимость имплантации забывается, а импланты почти как настоящие зубы, почти навсегда они. Ну, конечно же, навсегда.
Конечно.
Венера на 15-20 лет, имплантаты тоже
навсегда? Это и то, я не говорю, что венера на 15-20 лет. Бывают случаи, когда и через 3-5 лет пациенты их переделают, потому что случаи разные бывают. Кто-то забывает о том, что это керамика, и начинает там пытаться...
Грызть орехи?
Грызть семечки. Орехи, семечки. Это все можно, но если вот мы рассматриваем срок службы керамики, нету сегодня таких сроков. Это может быть, вот я на конференциях у более опытных взрослых коллег за границей видел клинические случаи, когда пациенты там, у него там 23-25 лет ходили с керамикой, и ничего нету, просто таких сроков наблюдения. У нас только недавно от металлокерамики со скрипом все переходили к безметалловым коронкам, понимаете? И поэтому нету срока службы. И мы сейчас с вами говорим про то, что это может 15-20 лет стоять. Это на безметалловой, не про металлокерамические коронки. Потому что металлокерамические коронки мы практически только вот, наверное, пару случаев, когда вот по показаниям было, мы изготавливали, но мы их не изготавливаем. Потому что с металлокерамикой, да, это дешевле в несколько раз, там, может быть, чем керамика, чистая керамика. Но это большое количество побочных явлений. Что такое металл? Это, вспоминаем физику, это окислитель.
Да.
Окислительное воздействие на ткани зуба. Очень мощный магнит для микробов. Происходит процесс окисления, микробы скапливаются. Цианотичность, такое посинение десны мы часто наблюдаем. У многих пациентов гальванизм – это микротоки, которые вот вызывают аллергические реакции, в том числе у пациентов. Поэтому у металла одни минусы, один плюс только – это стоимость. Поэтому мы рекомендуем, если пациенты где-то ставят металлокерамические коронки, но не более 5 лет их использовать. Потому что были случаи, когда пациент приходил менять коронки и гордо говорил, что вот я уже там 12-13 лет эти коронки использую. И мы снимаем, а там настолько вот такая ситуация, что зачастую зуб не удается спасти.
Ух ты!
Поэтому каждый выбирает для себя сам. Либо сделать один раз, да, недешево, но на долгие года, либо каждый раз мучиться. Я всегда привожу в пример тоже. Я говорю, вот если, например, я хочу «Мерседес», а у меня деньги только на «Жигули» есть, то варианта два. Я либо езжу на метро и коплю на «Мерседес», либо я покупаю «Жигули» и спокойно езжу, потому что у меня и «Жигулей» не было, «Нива» у меня была машина. Прекрасная
машина. Хорошая машина, отлично вообще. Спрашивает Андрей, у меня тонкая кость для импланта. Мне сказали, что для его установки пробить кость, потом она зарастет. Это так?
Очень сложно мне комментировать вот что именно вот эти слова. Я просто кость в целом скажу, что делать, если действительно не хватает костной ткани. Так. Наверное, я более так глобально отвечу, потому что не совсем понял про пробить кость. Это частая ситуация, когда для установки имплантата недостаточно собственной кости, потому что пациенты, слушатели наши должны понимать, что когда удаляется зуб, то получается, что костная ткань не испытывает нагрузки. Длительное отсутствие зуба приводит к атрофии костной ткани. То есть со временем, каждый месяц, каждый год костная ткань уменьшается, и в конечном итоге пациенты приходят, и мы видим, что нам недостаточно зачастую высоты костной ткани для установки дентальных имплантатов. И мы рассматриваем 90% случаев, когда просто либо двухэтапно, то есть сначала происходит подсадка костной ткани, причем это подсадка искусственной кости, чтобы никто не пугался, да, и через там какое-то время уже устанавливается имплантат. Либо это делается одновременно во время имплантации. Но бывают и такие очень сильно тяжелые случаи, когда искусственной костью не обойтись, и происходит пересадка костных блоков, которая берется с других частей, либо челюсть, либо даже иногда и конечностей.
Это уже полноценная такая операция?
Это операция, которая проводится в стационаре, она такая более сложная. Но процент таких операций, он небольшой. В большинстве случаев за счет цифрового планирования навигации нам удается расставить имплантат таким образом, чтобы в нужном направлении и с возможностью избегания большинства осложнений все провести.
По поводу имплантации как раз и осложнений. Мы в начале эфира говорили про сахарный диабет, остеопороз, который у женщин присутствует, к сожалению, да, и достаточно много сейчас. Плюс какие-то моменты, пародонтит.
Угу. Пародонтоз.
Пародонтоз.
Да.
Вот в таких случаях это всегда такое, ну, это серьезное лечение, я же понимаю.
Это как есть тут риски. То есть у нас пациенты и с сахарным диабетом приходили на имплантацию. В большинстве случаев, практически там не на 100%, но 90% случаев все проходило успешно. Но это риски, и пациент должен осознавать эти риски. Когда женщины прибегают к ЭКО, никто же не дает гарантии. И каждое ЭКО стоит денег.
Да.
И каждая пациентка, она осознанно идет на эти и жертвы, можно сказать, не только финансовые, но и психологические.
Риски там, просто, да, да, там много всего, да.
В том числе и с имплантацией. Если есть факторы осложнений, пациент просто должен это осознавать. Если случилось отторжение, не прижилось, то не всегда надо говорить, что вот доктор не прав. Опять-таки, не все врачи безупречные, к сожалению, не все врачи добросовестны, к большому сожалению. Но это не значит, что если что-то случается, виноват врач. Хороший врач, он работает и живет для того, чтобы помогать пациентам, а не наоборот.
Это правда. Поэтому хороших врачей передают друг другу по сарафанному радио, говорят так, вот туда, туда, туда. Нужно внимательно к этому прислушиваться и заниматься собой. Вот мы о профилактике как раз так много сегодня говорим, что это важно. Мы уже подходим к имплантации, да, если вы действительно потеряли зубы, сейчас столько возможностей. Кстати, вы подробнее расскажите, сейчас уже новейшие такие методы имплантации, вы сказали, 15 минут, да? А вообще, а что еще происходит вот в современном мире? Я понимаю, что каждый день что-то появляется такое, что скоро, наверное, уже распечатают, ты придешь через 5 минут, уже полный ряд зубов, все, вы свободны.
Ну, практически так оно и есть. Вот, наша клиника специализируется именно на цифровых технологиях, потому что я порядка, наверное, 17-16 лет очень усиленно занимается цифровыми технологиями, и началось создание в 2014 году первой в России и в СНГ ассоциации цифровой стоматологии, где мы привозили лекторов, обучали специалистов, проводили огромное количество конгрессов, мастер-классов. Потом это перешло к открытию центра, уже клиники частной. Далее мы в университете открыли институт цифровой стоматологии. Это тоже такая первая структура учебная, официальная.
Ага.
И основной концепт нашей клиники заключается в том, чтобы оцифровать каждый этап лечения, для того, чтобы избежать возможные осложнения, чтобы тщательно и комплексно спланировать это лечение, потому что зачастую пациент приходит к доктору на те же виниры или коронки, или на лечение сустава, и результат он видит только в конце, когда эти коронки уже, вот они их изготовили в зуботехнической лаборатории, и пациенту не нравится форма, размер, цвет, и возникают, ну, какие-то такие не очень комфортные ситуации. Поэтому мы проводим цифровое планирование, мы комплексно подготавливаем пациента, мы видим на экране компьютера результат, который проводим дизайн улыбки, исходя из предпочтений пациента. Далее мы на 3D-принтере печатаем прототипы будущих виниров или коронок, примеряем в полости рта, пациент смотрит на себя в зеркало. Это все без инвазивного воздействия на зубки. И только после того, как доктор с точки зрения функциональных настроек и возможностей видит полную гармонию зубочелюстной системы, а пациент с точки зрения эстетики удовлетворен возможным будущим результатом, только потом начинается уже процесс лечения, когда каждый доктор выполняет свой этап вот этого цифрового сценария. Таким образом, по окончанию лечения мы видим тот результат, который заблаговременно там на первой-второй консультации мы запланировали совместно с пациентом.
Слушайте, это вообще, конечно, уникально, потому что, ну, я же понимаю, как происходит имплантация, да, в других регионах. Ведь, кстати, вот подобные клиники есть у нас где-то в стране?
Конечно, у нас огромное количество...
Я же знаю, что вы обучаете просто...
Да, у нас большое количество хороших клиник, да, коллег, первоклассных специалистов, и многие из них, я не побоюсь этого слова, с мировым именем. Вот наши, мои коллеги. И хорошие клиники – это не только Москва, Санкт-Петербург. Я очень много езжу с лекциями по регионам, и я вижу довольно-таки сильных специалистов и очень-очень серьезные клиники.
Это радует.
Да, стоматология очень, на очень высоком уровне на сегодняшний день в стране у нас.
Александр спрашивает, является лечение десен вектором альтернативной лоскутной и лоскутной операции? Что это такое? Я про это даже не слышала.
Да, лоскутная операция, это когда идет пересадка мягких тканей в зону отсутствующего, в зону дефекта, дефицита этих мягких тканей. Поэтому тут нельзя сказать, является или не является альтернативой, потому что все зависит от размера, объема дефекта и причин возникновения этого дефекта. Потому что очень часто пациенты обращаются с так называемыми рецессиями, когда оголяется, начинает оголяться корень, десна поднимается на верхней челюсть, либо опускается, оголяется корень. И в данном случае одна из самых главных причин, с чем это может быть связано, это перегрузка зубных рядов. То есть неправильное смыкание, неправильное протезирование, неправильный прикус это приводит. Поэтому процесс можно остановить, то есть путем протезирования зубов, путем использования ортодонтического лечения на брекетах либо элайнеров, различными методами. А дальше стоит вопрос, что в большинстве случаев десна обратно не пойдет сама по себе.
Да.
Да, и здесь в таких случаях проводятся специальные процедуры. Это, например, лечение десен аппаратом «Вектор», который также вот мы активно используем в своей практике, которое усиливает кровообращение в десне, тем самым стимулируя ее рост. Но если уже сложный запущенный случай, таких случаев, конечно, лоскутная пересадка мягкотканная, которая закрывает. Это несложная тоже процедура и такая, ну, текущая рядовая.
Для кого-то текущая рядовая, для кого-то нет. Опять же, мы к этому подходим. Что делать, если нет жевательных зубов?
Восстанавливать обязательно, потому что, когда нет жевательных зубов, нужно готовиться к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Потому что гастрит и прочие заболевания ЖКТ, они напрямую связаны с полостью рта. неправильное пережевывание пищи, непережевывание, это в конечном итоге повредит отсутствующий один зуб, навредит всему организму.
Вот так вот, дорогие друзья, много очень вопросов. Обязательно скоро еще раз услышимся и поговорим, потому что очень мало тем затронули. Благодарю нашего гостя. У нас в студии доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ, директор Института цифровой стоматологии Медицинского института РУДН, главный врач Центра цифровой стоматологии МАРТИ Самвел Владиславович Апресян. Спасибо большое.
Спасибо.